Вы слушаете проповеди пастора Марины Подорожной, предоставленные партнерами служения «Дом на скале».
Называется «Обидчивый и обиженный, не обижайтесь». Итак, Матфея, 18 глава. Давайте мы откроем Библию. Матфея, 18 глава. Я прочитаю вам с 21 по 22 стих. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до 7 ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе до 7, но до 7жды 70 раз». Аминь. Вот такая вот недолгая история. Итак, знаешь, у Петра, у него был вопрос. Знаешь, на самом деле, те люди, которые ходили, которые жили в те времена, и особенно те, которые ходили с Богом, которые ходили со Христом, у них всегда были вопросы. И знаешь, это замечательно, что у нас есть вопросы к Богу. Аминь. И у Петра был вопрос. И этот вопрос, он не был случайным, как мне кажется. Он не был таким спонтанным, это не было так: что же мне спросить у Иисуса? Какой же вопрос мне ему задать? Знаешь, мне кажется, что Петра волновало то, о чем он спрашивал. И когда он спросил: Господи, вот до 7 ли раз мне прощать своего брата, который согрешил против меня? Я думаю, что это волновало его. Знаешь, Петр, он не был человеком совершенным, впрочем, как и многие другие люди, которые ходили со Христом. Они не были людьми совершенными. Если вы помните эту историю, когда ученики, они спорили, кто сядет по правую руку от Христа, кто сядет по левую, они спорили, кто из них больше. Когда мы видим, читаем все эти истории, мы видим, что это были те люди, у которых были такие вот, знаешь, характеры, они были евреями, и они были все очень разными, они были из разных слоев общества, у них было разное прошлое, и поэтому все это имело отпечаток на их характерах, на их мышлениях, на их поведении. Но всех этих несовершенных людей объединяло что-то совершенное. Это был сам Христос Господь. И я думаю, что у Петра наверняка у него были проблемы. И эти проблемы, они не были в отношениях со Христом, в отношениях с Богом. Это были проблемы, которые были в отношениях с людьми. То есть те, которые ходили так же, как и он, рядом с Иисусом. И мы помним, я не знаю, с кем у него могли быть эти проблемы. Я могу предположить, может быть, это был неверующий Фома, который постоянно ничему не верил, постоянно сомневался, а Петр вообще не любил слабых людей, он не любил, чтобы кто-то там сомневался, он был такой, значит, горячий. Может быть, это были сыны Громовы, может быть, это был его родной брат Андрей, который также ходил вместе с ним, который его привел, если вы помните эту историю, ко Христу. О, именно он сказал: Петр, кажется, я нашел Мессию, пойдем и посмотрим вместе. Я не знаю, с кем у него были эти проблемы, знаешь, но Петр, он был человеком богобоязненным, и он был человеком религиозным. Знаешь, вообще вся эта земля Израиля, там нет людей неверующих и нет людей нерелигиозных. И понятие само, знаешь, иудей – это религиозное понятие. Понятие иудей – это не принадлежность к отцу или к матери. Я еврей, а значит, я иудей. Нет, ты можешь быть евреем, но ты должен еще стать иудеем. И поэтому все эти люди, которые были там, они были религиозные люди. И Петр, он говорит Христу, и он опять-таки не случайно это говорит. Он говорит: Господи, до 7 ли раз мне прощать своего брата, который согрешил против меня? Ты знаешь, Петр, он был исполнителем закона. И он думал так, что по закону, в принципе, я делаю все то, что я должен делать. Я такой праведный, правильный, особенный человек. Все, что я делаю, это все правильно. Я прощаю своего брата 7 раз. И он пришел к Иисусу с этими словами, думая, что Иисус, он просто похвалит его и скажет: дорогой мой, какой ты хороший, какой ты правильный, все, что ты делаешь правильно. Все, ты должен прощать людей 7 раз. Я думаю, что, возможно, даже Петр уже просил 7 раз. То есть был первый раз, был второй и был заключительный 7-й раз. И вот теперь я сделал все, Господи, значит, никакой вины нет, теперь у меня свобода, теперь мне уже никого прощать не надо. И когда он приходит к Иисусу, говорит: до 7 ли раз? Том услышит что-то, что шокирует его, и, возможно, эта информация также шокировала и многих других, которые слышали то, что сказал Христос. А Христос сказал Петру: «Дорогой мой, не до 7 раз. 7 раз прощать недостаточно, нужно прощать больше». Господи, сколько больше? 77 раз. Каждый день. 77 раз. Это на самом деле очень интересно и очень важно. То есть, когда Господь говорил об этом, я думаю, что Он хотел на этом сделать акцент. Правда же? Почему? Да потому что многим из нас на самом деле не просто сложно прощать. Иногда нам даже никого и не хочется прощать. Когда мы сталкиваемся с подобными ситуациями, где мы должны простить, некоторые из нас, они принимают такой вид религиозных людей. То есть, они хотят хорошо выглядеть в глазах Божьих, в глазах людей, и когда их спрашивают: «Ты простил этого человека?», они отвечают: «Да, я его простил. Я его прощаю». Но знаешь, что я хочу сказать? Что когда мы прощаем или когда мы не прощаем, это всегда видно. Правда же? Это всегда видно. Когда ты кого-то прощаешь, но если ты при этом не прощаешь, и даже если ты говоришь, что ты прощаешь, я его прощаю. Но, знаешь, это всегда видно, что ты на самом-то деле, говоря, что ты простил, ты все-таки не простил. И мы, люди, духовные с вами, правда? И мы это видим, мы это чувствуем, и мы это переживаем. И в то же время, когда мы на кого-то обижены, нам также не нужно стоять, я не знаю, нам не нужна кафедра, чтобы рассказать всем, что нас обидели. Потому что человек, когда человек обиженный, у него, знаешь, это вот просто вся эта обида, которая есть внутри, она вся отражается на его лице. Эта обида, она выходит как бы наружу, правда же? Эта обида находит выражение в поведении, в словах, в отношениях. Я помню одну ситуацию, которая была со мной, когда я была, была маленькой девочкой. Не такой маленькой, но я была школьницей. Может быть, училась в классе 5-м, и я очень сильно заболела. Мы пришли к врачам, и врачи не могли определить мой диагноз. Они не могли сказать, что со мной. Как бы моя болезнь, она имела такую скрытую форму. Ты знаешь, что болезнь, она может иметь открытую форму, да? А иногда болезнь может иметь скрытую форму. Конечно, бывают и такие моменты, когда, знаешь, болезнь переходит из стадии скрытой в стадию открытую. И вот так вот произошло со мной. Я заболела, и врачи не могли определить, в чем же проблема. Они не могли поставить мне диагноз и не могли назначить мне лечение, курс лечения. И я целый месяц я лежала дома. Я не могла ходить, я не могла есть. У меня была высокая температура, у меня была вялость. И если мне нужно было выйти на улицу подышать, моя мама, она брала меня за ручку, выводила на скамеечку. Я сидела там где-то 5-10 минут, и потом мне становилось плохо, и меня опять заводили домой. И вот так продолжалось в течение месяца. Через месяц я вся пожелтела, я стала желтой, как лимон. Когда моя мама в очередной раз повела меня к врачу, врач, посмотрев на меня, сразу же поставил диагноз. Ему не нужно было отправлять меня сдавать какие-то анализы. Он говорит: «Ну, послушайте, дорогая, у вас желтуха. Деточка, вам нужно ложиться в больницу, у вас желтуха». Почему? Потому что я вся была желтая. У меня были желтые глаза, волосы были черные, но лицо было желтое, были желтые пальцы, руки, ногти. И она, посмотрев на меня, сказала: «Все, это желтуха». И вы знаете, вот так же и с людьми обиженными. То есть обида, если даже она и поначалу имеет форму скрытую, то постепенно, знаешь, это переходит в открытую форму. Почему? Потому что обиду, как я сказала, скрыть уже невозможно. И говоря об обиде, я бы хотела выделить несколько категорий людей. И вот об этих людях я хотела сегодня говорить. Почему? Потому что есть люди обидчивые, да? Есть люди обидчивые, есть люди обиженные, а есть еще обижающие. И вот немного я хотела говорить обо всех этих 3 группах. Итак, кто такие люди обидчивые? У людей, как я сказала, обидчивых есть своя симптоматика, да? Знаешь, это не обязательно те люди, которых как-то обидели. Вы понимаете, да? То есть обидчивые, еще раз я это скажу, обидчивые – это не обязательно те, которых как-то обидели. Возможно, даже их никто не обижал, просто им хочется обидеться. Они живут при этом по плоти, им просто удобно быть обиженными, потому что Они готовы показать всем, что их обидели. Для них это лучше. Пусть лучше думают о нас, что нас обидели, чем нас будут считать, ну скажем, неправыми. То есть это такая некая форма, опять-таки, когда человек пытается защититься. То есть он знает, что он неправ в этой ситуации. Я не знаю, может быть, вы с детьми наблюдали такую ситуацию. Когда ты говоришь что-то своему ребенку, ребенок он не согласен, он бунтует, он не согласен с тем замечанием, которое родители ему делают. И что он делает? Он обижается. И казалось бы, на что обижаться? Ты же не прав. Вместо того, чтобы покаяться, вместо того, чтобы признать, что он не прав, он обижается. При этом он еще других смог обидеть. Кто такие люди обидчивые? Это не те, которых обязательно обидели, но которые любят обижаться, и им так легко жить. Да, они живут по плоти, они выбирают этот путь или эту форму для себя, потому что им так удобно. Всегда удобно нам жить по плоти, и всегда нам сложнее, да, и труднее ходить в духе или жить по духу. Как правило, обидчивые люди – это люди мнительные. Кто такие люди мнительные? Мнительные люди – это эмоционально восприимчивые люди. Как я сказала о том, что есть люди обидчивые, и обидчивые – это не обязательно те, которых как-то обидели. И вот к группе обидчивых людей можно отнести людей мнительных. Мнительные – это те, кто эмоционально восприимчив к чему-то. Я тебе расскажу такой пример, чтобы тебе было понятно, о чем я тебе хочу сейчас говорить. Это реальный пример. На одной кафедре профессор собрал будущих медиков, и он рассказал им одну историю, которая реальная история, которая была у него в жизни. Он рассказал историю об одной женщине. Эта женщина, она пришла к нему, и она была уверена в том, что у нее рак. Потому что рак был у ее матери, у ее бабушки. Это была такая, знаешь, колея, да, наследственная, по наследству. И она была уверена, что у нее тоже рак. Она пришла к врачу и сказала: вы знаете, у меня все симптомы этой болезни. И когда врач взял ее и стал исследовать ее, и проверил ее, и продиагностировал ее, он сказал: дорогая, у вас рака нет. Вы не больны, вы абсолютно здоровая женщина. И вместо того, чтобы ей обрадоваться и сказать, возликовать, значит, сказать: здорово, я не больна раком, я буду жить, аллилуйя. Знаешь, эта женщина, она выкинулась в окно. И этот профессор, он учит своих нынешних студентов, будущих врачей. Он говорит: как помочь таким людям, что нужно сделать? Он говорит: иногда такого человека уже не переубедить, потому что мнительные люди те, которые убеждены в том, ну, убеждены, я не знаю, в своей вере, можно сказать так. Только вера-то не Божья, понимаете, да? И он говорит: все, что можно, как можно помочь такому человеку, это просто взять его, положить на операционный стол, разрезать его и потом зашить его, чтобы он успокоился. И только таким образом ему можно сохранить жизнь. Итак, я говорю о том, что обидчивые люди, как правило, это могут быть люди мнительные. Конечно, не все обидчивые – это мнительные, но многие мнительные – это обидчивые. Давайте скажем так, мнительные, обидчивые – это те, которые всех подозревают, да? Которые что-то додумывают, накручивают, и которые никому не доверяют. То есть можно сказать так, я не знаю, было ли это с вами, или это было с кем-то из тех людей, кого вы знаете, кто-то проповедует или кто-то что-то сказал, и человек мнительный, он сразу это применил как-то к себе. В смысле, не что-то хорошее, а что-то негативное. То есть он сказал: это он обо мне говорит. Это он меня имеет в виду. Да это я вообще не о тебе говорю, я в общем говорю. Или, например, кто-то посмотрел в его сторону, просто в его сторону, это не обязательно, что на него посмотрели. Но человек мнительный, он уже обиделся, он уже принял это на себя. Он на меня посмотрел. И он не просто на меня посмотрел, он как-то вот не так вот посмотрел на меня. И так к людям обидчивым относятся также и те, которые не хотят меняться. Я сказала, что к людям обидчивым относятся люди мнительные, есть другая группа людей. Это те, которые не хотят меняться, как правило. В Матфея 7 главе в 3 стихе написано: «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» И что ты смотришь на сучок в глазе твоего брата, а бревна в своем глазе не видишь? Вы знаете, это зачастую бывает так с нами. Опять-таки на примере детей, потому что у меня есть двое сыновей. Знаешь, иногда мне приходится разбирать их конфликты. Вообще у родителей у них вот такая вот, я не знаю, такое призвание, что ли, родительское. Да, такая миссия. Это разбирать конфликты, которые происходят между детьми. Я думаю, слава Богу, что у меня только двое сыновей. Я просто не представляю, что бы я делала, если бы у меня было дети. И вы знаете, как это происходит? Иногда кто-то из них приходит ко мне, чтобы я их рассудила. Это может быть младший или старший, неважно. Он пришел первый ко мне и говорит: мама, вот меня обидели. Со мной вот несправедливо обошлись. И я, слушая его, знаешь, у меня внутри уже что-то вот так вот начинает булькать во мне. Что-то начинает копиться. Я думаю, как он мог, этот вот, другой. Как он посмел, как он поступил. И потом я говорю: хорошо, я обязательно, я разберусь, я пойду сейчас вот с ним, я пойду и обличу его, и разберусь, если надо, даже накажу его. И потом я прихожу к своему другому ребенку, и я начинаю говорить ему, говорю: как ты мог так поступить вообще? Ты что сделаешь, ты что? И, знаешь, и он говорит: мам, подожди, можно я скажу? Можно? Я говорю: ну хорошо, давай, скажи. И он начинает мне рассказывать, и он мне рассказывает свою историю. Получается, что этот, который пришел первый, он рассказал, но он рассказал не все. Он рассказал только одну часть, да, то, что ему было удобно рассказать. А другую часть он не рассказал. Зато тот другой, защищаясь, оправдываясь передо мной, он рассказал мне другую, опять-таки, да, свою часть. И вот сопоставив две части, как бы положа все это на весы, я вдруг вижу... Я вдруг понимаю, что и этот по-своему не прав, да? И этот по-своему не прав. И тогда я им говорю: дорогие, вам надо меняться. Поймите меня, что я сейчас с вами говорю на примере о детях. А вот иногда эту роль детей, роль обиженных, обидчивых детей, играют далеко не дети, а в эти игры играют взрослые люди. Взрослые люди, которые хотят изменить весь мир, а себя изменить не хотят. Вот так как-то это получается. Итак, я говорю, что обидчивые зачастую это те, которые не хотят меняться. И если ты пытаешься служить человеку, который в обиде, и ты пытаешься сказать ему о том, что он где-то неправ, то он начинает как-то вместо того, чтобы каяться, чтобы принять, чтобы сказать: скажите мне, ребят, покажите, в чем я был неправ. Потому что именно так поступают люди духовные, аминь. Именно так поступают те, которые готовы прощать. Именно так поступают те, в которых живет Христос. Они не защищаются, они не попадают в ответ, они ничего не доказывают, они не реагируют. Они говорят: скажите мне, я готов попросить прощения. Покажите мне, где я был неправ, и я готов измениться. Так Иисус сказал: если ты не хочешь вытащить бревно из глаза своего, тогда ты не будешь знать, как вытащить эту соринку из глаза твоего брата или твоей сестры. Итак, нам очень важно изменяться, аминь. Итак, к обидчивым людям относятся не только те, которые люди мнительные, не только те, которые не хотят меняться, но есть такая тенденция у людей обидчивых объединяться в кланы. Это, как знаешь, говорят, подобное притягивает себе подобное. Я заметила, что те, которые обидчивые, они очень даже хорошие проповедники. Но проповедуют они не о любви, не о прощении, не о Христе. Проповедуют они о своих обидах. «Меня обидели», говорят они. «Со мной несправедливо обошлись». И ты знаешь, и на эту проповедь откликаются, как правило, те, которые тоже считают, что с ними несправедливо обошлись. Да, за мной несправедливо обошлись, меня тоже обидели. Они все объединяются в такие, я бы сказала, сообщества. Как бы они, конечно, не вешают, не делают никаких вывесок. Знаешь так, сообщество обиженных в церкви. Всех, кого обидели, просьба присоединиться к нам. Конечно же, они так не поступают, но все-таки они объединяются. Вот, и что они делают? Они не говорят о любви, они не говорят о Боге, они просто сплетничают, да? Некоторые говорят: не знаю, а некоторые говорят: да. Они просто зажигают, я не знаю, друг друга какими-то нехорошими разговорами, да, перетирая кому-то косточки, и, может быть, занимаются тем, что пытаются как-то облегчить себе жизнь разными ложными какими-то утешениями. вместо того, чтобы действительно принять решение и оставить свою обиду. В Библии есть множество таких примеров. Мы помним историю с Авессаломом. Авессалом, он был сыном Давида. Давид был царь в Израиле. И вот он затаил обиду. Он обиделся на своего отца, за сестру свою Фамарь. И уже после того, когда отец пошел на примирение, он взял его, впустил его в свой царский дом, он начал есть с царского стола. Он продолжал сохранять свою обиду. Я бы сказала так, что люди обидчивые – это люди зависимые. А подчас даже, знаешь, не побоюсь такого слова, одержимые. Потому что он уже, бывает так, что человек даже и не помнит уже, за что он обижен, но он продолжает быть обиженным. И вот Авессалом, будучи обиженным, что он начал делать? Он начал собирать вокруг себя, то есть он стал приглашать людей присоединиться к нему, как я сказала, подобное, притягивать к себе подобное. Он стал приглашать тех, которые тоже обижены. И набралась целая армия. Среди числа этих людей были люди и обиженные, и были не обиженные, были люди простые. Кто такие простые? Это простой народ, простой люд, которые даже и не понимали, куда они идут, зачем они идут, вообще что там будет и как это будет. Они не разбирались во всей этой ситуации, но они позвал их Авессалом, Авессалом же позвал. Вот они стали под его знамена и пошли, и стали бунтовать, и началась война, началось сражение с Давидом. Другая история описана в книге «Чисел». Если вы помните, это 16 глава «Чисел», когда Корей, Дафан и Аверон, они восстали на Моисея. И они тоже были по-своему обижены. «Полно тебе, — говорили они Моисею, — все святы. Вот почему ты думаешь, что ты один свят? Почему ты думаешь, что тебя одного Бог призвал? Почему ты думаешь, что ты один можешь вот так вот проповедовать, служить вообще, вот ездить везде? Вот почему ты так думаешь, что ты один только можешь? И мы тоже можем. Все общество свято, мы тоже святы. И среди нас есть Господь. Помните эту историю? Они обиделись на то, что Бог помазал Моисея, а вот их как бы вот, ну, они просто вошли вот в это число всех остальных. Хотя у них тоже было священство, и они были священниками. И страшно, знаешь, то, что в этой обиде на людей мы можем перейти и начать обижаться на Бога. В обиде на людей мы можем незаметно начать, то есть обижаясь на кого-то, мы можем как-то незаметно переключиться на Бога и начать на Него обижаться. Хотя Бог-то, конечно же, ни в чем не виноват, правда? Бог, а почему ты это допустил в моей жизни? Почему ты допустил, вот чтобы эти люди вот так вот чтобы они вот так вот им повезло в жизни? Вот почему, Господь, чтобы они вот так вот ко мне относились, чтобы они были больше, чем я, выше, чем я? Ну, конечно же, опять-таки хочу сказать, не в Боге причина, правда же? Причина в нас, причина в наших амбициях, причина, я не знаю, может быть, в зависти, да? Причина в гордости, то есть причина в нас, но не в Боге. И еще хочу сказать, кто такие обидчивые? Знаешь, когда вообще очень страшно оказаться в этой позиции, правда? В позиции обиженных или, как я сказала, обидчивых людей. Почему? Да потому что то, что мы сеем, мы обязательно будем это жать. Писание говорит, что человек посеет, то он и пожнет. И знаешь, когда мы принимаем вот такой вот, выбираем такой путь обидчивых, и мы не склоняем своего сердца, и мы не идем на покаяние, то что происходит с нами? Мы оказываемся далеки от Бога. Мы уже, знаешь, даже далеки от Его благословений. Мы переходим от благословения к проклятиям. Поэтому зачастую так бывает, те, которые постоянно обиженные, люди обидчивые, зачастую происходит так, что это люди больные. Если вы когда-нибудь замечали когда-нибудь? А когда-нибудь было у вас такое, что раз ты обиделся, и вот ты вот так тверд в своей обиде, и не хочешь ты никого прощать, и допускаешь ты в этой обиде ожесточение, и что происходит с тобой? Какое твое физическое состояние? Это обязательно духовное, оно отражаться будет как-то и физически на нас, правда? Поэтому обидчивые люди – это люди, как правило, больные. Поэтому если ты хочешь исцеления, я не знаю… Но если ты нуждаешься в исцелении, тогда тебе нужно сегодня принять это решение. Не быть обидчивым, но ходить в прощение. Аминь. ходить в любви Христа. Потому что любовь, она написана все покрывает. Так написано 1 Коринфянам 13 глава. Итак, я говорила с вами о людях обидчивых. Конечно же, среди них есть и другая категория людей, как я сказала, это люди обиженные. Может быть, действительно они обижены, потому что их обидели. Их обида, она не беспочвенная обида. Конечно, я не говорю о том, что им не надо прощать. И мы об этом будем говорить. Конечно же, им нужно простить. Ты скажешь: Марина, ты не знаешь, о чем ты говоришь. Вот я человек не обидчивый. Вообще, я люблю всех. Я такой доверчивый. Я доверяю всем, я всех люблю. Но меня обидели, и обидели так сильно. Мне наплевали в душу, меня растоптали, меня унизили. Со мной несправедливо обошлись. Я не заслужила или не заслужил такого отношения к себе. Но я тебе скажу, что даже в этой ситуации ты должен прощать. Но есть другая категория людей, на которых бы я хотела поставить акцент в этой проповеди. Я сказала, кроме обидчивых и обиженных есть кто? Есть обижающие. Вы знаете, я слышала очень много проповедей, читала очень много книг на тему, как надо прощать. И вы знаете, каждый пастор, каждый проповедник, говоря об обиде, он всегда делает акцент на том, что нам, христианам, очень важно прощать. И, конечно же, это важно, это да и аминь. И я не хочу оспаривать это, потому что я с этим абсолютно согласна. Это воля Христа, это Слово Божье, аминь. Но я думаю, что, знаешь, для Бога, с которым мы строим наши отношения, важно не только то, чтобы мы всегда прощали. Я думаю, что для Бога также важно и то, чтобы мы никого никогда не обижали. Псалом 102, стих 6 написано: «Господь творит правду и суд всем обиженным». Господь творит правду и суд всем обиженным. Я хочу тебе показать еще одно место. Это Марка 10 глава. И я прочитаю вам 17 по 21 стих. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй. И далее: не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе не достает, пойди, и все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и последуй за мною, взяв свой крест“». Итак, что говорит Иисус? Мы знаем 10 заповедей, да, все. Но здесь мы видим еще одну заповедь. Мне очень было интересно, когда мы были в Иерусалиме, и мы были возле стены плача. Знаешь, стена плача, она разделена таким ограждением, и есть сторона левая, это где молятся все мужчины, и есть сторона правая, где молятся все женщины. И когда я подошла, чтобы молиться, и слава Богу, в этот день было народу не так много, потому что обычно там большое скопление народа, в этот день людей было немного, и поэтому я очень быстро могла подойти к стене, и я была настроена, чтобы общаться с Богом. И в тот самый момент, как только я подошла, ко мне подошла одна женщина. И мы стали с ней разговаривать, она говорит: „Ты еврейка?“ Я говорю: „Нет, я не еврейка“. „А ты кто?“ „Ты кто, русская?“ „Нет, я не русская“. „А ты кто?“ „А я приехала с Узбекистана“. Она говорит: „Правда?“ Она говорит: „А я приехала с Бухары“. Она бухарская еврейка. И вот мы с ней стали разговаривать, она говорит: „Ты знаешь, вообще-то, вот в Израиле, вот вы знаете только 10 заповедей, а вообще их гораздо больше“. Она мне сказала, что там более 100 заповедей. И она говорит: „Знаешь, я тебе хочу дать брошюрку“. Она мне дала брошюрку, где вот там все эти заповеди. И за эту брошюрку она взяла от меня 10 шекелей. Вот. Но, знаешь, там люди, они вот так вот делают бизнес. Вот женщина хорошая, мы с ней приятно поговорили. После, правда, я уже молиться не могла, потому что автобус отходил, мне нужно было спешить в автобус. Что я поняла тогда? Я поняла, что на самом-то деле заповеди это больше, чем 10. И есть те заповеди, которые входят в число этих 10 заповедей. И вот здесь что мы видим? Иисус говорит этому человеку, который ему понравился. Он говорит: „Послушай, не обижай“. Есть другая история. Это в книге Луки, 3 глава, 14 стих. Эта история описывает людей, которые обратились ко Христу. Они были воины. То есть люди военные, люди служивые. И вот они приходят к Богу, приходят ко Христу и говорят: „Господи, что нам делать?“ Помните эту историю? Что нам делать? И что Он им говорит? Он говорит, никого не обижайте, не клевещите, довольствуйтесь своим жалованием. Никого не обижайте. Он не сказал им, ребята, уходите все с армии, не надо служить. Просто служите Богу, и в армию ходить не надо. У меня двое сыновей, и если они скажут, мама, мы хотим служить, и я их настраиваю таким образом, вы должны быть патриотами своей страны. Конечно, какую они уже армию выберут, пусть они сами выбирают, но в армии они должны быть. И вот Господь, Он говорит этим людям в форме, Он говорит, послушайте, никого не обижайте, не клевещите, довольствуйтесь своим жалованием. В Луки в 19 главе 8 стихе мы читаем историю о Закхее. Закхей – мытарь. Кто такой мытарь? И там написано не просто мытарь, написано начальник всех мытарей. То есть начальник налоговой полиции, да? Который обратился к Богу. И что он говорит? Обратившись к Богу, что он говорит? Я знаю, что у каждого из нас есть свои переживания, когда мы обратились к Богу. Если это человек, который всю жизнь пил, обратившись к Богу, что он говорит? Господи, освободи меня, не хочу пить. Вот просто не буду больше это делать, прости меня. Если это тот, который был блудник, который блудил, когда он приходит ко Христу, и когда Иисус входит в него, и в его сердце, в его жизнь, и он, будучи обличаем его присутствием, что он говорит Богу? Он говорит, Господи, прости меня. Я вот блудник, вот не буду больше блудить, Господь. Очисть меня, омой меня своей кровью. Потому что покаяние, что такое покаяние? Писание говорит, это есть обращение от мертвых дел к вере, как написано, от власти сатаны к Богу. Это не что-то формальное, такой, знаешь, ритуальный процесс. Вышел что-то, сказал, ушел и пошел, и стал делать то же самое, что ты делал до этого. И Писание говорит, этот человек, которого звали Закхей, он, обратившись к Богу, он говорит, Господи, половину имения моего отдам нищим. И дальше он говорит, если кого-то обидел, воздам вчетверо. Если кого-то обидел. То есть он понимает, что да, были такие ситуации, Господь, но ты знаешь это. И он сделал это. Он сделал это, он сделал то, что он обещал Христу. Вы знаете, иногда я думала, почему мы, как бы вот мы знаем, нельзя врать, да, написано, не лжесвидетельствуй. Мы знаем, нельзя блудить. Мы знаем, нельзя воровать. Но вот как-то вот что обижать других, что Бог осуждает нас за то, когда мы кого-то обижаем, как-то это, знаешь, вот мы это понимаем, но мы это не соблюдаем зачастую. Не соблюдаем. И знаешь, причина иногда, как мне кажется, почему мы не соблюдаем это, потому что мы знаем, что тех, кого мы обижаем, это люди, ну какие, это люди верующие, да, например. Например, это люди верующие. Это люди, да, такие добрые, благочестивые, которые слушают проповедь о том, что надо прощать. И мы, если даже кого-то обижаем, мы уже заведомо как бы для себя понимаем, что, ну, я обидел его, ну, ладно, но он же меня простит. То есть мы рассчитываем на это прощение. То есть воспринимаем это не как бесценный дар, а воспринимаем это как нечто должное. Человек не должен это прощение. Это, я думаю, одна причина, почему мы это делаем. А вторая причина, почему христиане с такой легкостью обижают других, это потому, что они не имеют страха Божьего. Не имеют страха Божьего. А вот Иисус же сказал, молитесь за обижающих. Вот если я обижу, вот они должны за меня молиться. А Иисус не сказал, как молиться. Иисус не сказал, как молиться. Я не говорю о том, что мы должны проклинать тех, которые нас обижают. А может быть, мы вот как вот взмолятся все те, которые обижены тобой. Твои дети, твоя жена или твой муж, твои соседи, твои близкие, твои друзья. Как правило, знаешь, мы обижаем тех, кто рядом с нами. Правда? Вот больше всего, как мне кажется, проблемы вот таких вот ран сердечных мы получаем от кого? От тех, кто нас больше всего любит. И от тех, в ком мы очень сильно нуждаемся. Кого мы обижаем? Матерей обижаем, отцов, близких, друзей. Я говорю о том, что нам очень важно ходить в прощение. И нам очень важно научиться ценить то прощение, которое мы приобрели. Во Христе мы имеем спасение, правда? Но знаешь, это спасение, оно приобретено нами жертвой, то есть ценой жертвы Христа на Голгофском кресте. В нем мы имеем это прощение. В нем мы стали сонаследниками и участниками жизни вечной. И даже тогда, когда Христа распинали, он говорил: «Господи, прости им, ибо не знаю, чего делают». И я тебе скажу, что это прощение, которое мы приобрели, оно ему чего-то стоило. И почему мы думаем, что те, которые прощают нас, то им это прощение ничего не стоит? Почему мы с такой легкостью принимаем это, даже иногда и не идем, и не каемся, и не исповедуемся, и не просим, а как бы вот принимаем, воспринимая это как должное? Вы когда-нибудь на кого-нибудь обижены были? Мы никогда ни на кого не обижаем. Мы христиане, и мы никогда ни на кого не обижаемся. Я помню, как один проповедник сказал такую фразу. Он сказал: знаете, я не хочу общаться с людьми обиженными. И я вот поэтому вам говорю, что обиженные – это, скорее всего, эти обидчивые. Правда? То есть те, кого не обидели, не обижали даже и не думали обижать. И кого любят, но они вот хотят быть обиженными. Я говорю, это обидчивая группа людей. Но есть ведь и обиженные на самом деле. И вот когда этот проповедник сказал: я не хочу общаться с людьми обиженными, я сидела там, и я подумала: он со мной общаться не хочет. Если он узнает, какая я, он не будет со мной общаться. Слава Богу, что Бог с нами общается. Вы знаете, я до того, как стала женой, как обрела семью, в семье обрела покой, обрела благословение. Знаешь, я до этого считала, что я человек, вообще всегда прощающий, всех милующий и никогда ни на кого не обижающий. От само совершенство. А когда я вышла замуж, меня просто это как все полезло. А что полезло? Ну, вот эта вот обида. И знаешь, иногда, конечно же, то есть это, вот, это просто вот, ну, не стоило того, чтобы, знаешь, обижаться, вот грузиться. Не стоило того, чтобы рушить отношения. Но я тебе скажу, были вещи, когда я была вот обижена, и я считала, что вот, вот я обижена, потому что меня обидели. И я думаю, что у моего мужа, если бы он говорил это, я думаю, у него тоже было бы, что обо мне сказать, потому что, я вам скажу честно, я не святая жена. Ну, праведная, да, но не всегда я бываю святой. И я тоже ему иногда, знаешь, вот всякие такие вот палки в колеса сувала. Он обижал меня, а я вот так вот раз, вот так вот, ты обидел меня, да еще и не извиняешь, а вот ну-ка я сейчас тебя, вот ну-ка тоже обижу. И посмотрю, как это тебе понравится. Время все лечит, да, есть Господь, который, слава Богу, тоже лечит. Но знаешь, всякий раз, когда он прощал меня, или когда я знала, что должна простить его, и особенно это было тогда, когда это была не просто такая вот, знаешь, обида, ерунда какая-то, знаешь, а когда это было что-то такое, что ранило меня. Ведь обиды-то зачастую, дорогие мои, они связаны с чем? С ранами в сердце. Знаешь, сердечных ран-то никто не видит. А когда руку порезал, и кровь бьет к фонтанам, видно. А когда вот там вот кровь фонтаном бьет в сердце, не видно. Когда внутри там все болит, это никому не видно. Но я, будучи христианкой, не номинальной, а фактической, дочерью Божьей, я понимала, что я не смогу жить с Богом, если я не прощу. И чтобы мне простить, чтобы мне дать это прощение своему мужу, мне нужно было умереть для себя. Вот почему я говорю, что прощение, которое мы получаем, это дар бесценный. Потому что за это прощение кто-то платит цену. Понимаешь, я прощала, у меня внутри все болит. А я кричу: Господи, прощаю его. Наверное, так это было и с вами. Ты знаешь, что простить – это значит забыть. И ты говоришь: Господь, я забываю. Я прощаю, я забываю. А раны-то сразу не залечиваются. Нужно, чтобы время прошло. И вот ты помолился, ты там сказал, ты наступил на свою боль. Ты наступил на нее, ты сказал: нет, Господь, я все равно прощаю. И ты думал: все, теперь я свободна. Теперь я свободен от всех обид. Но проходит какое-то время, и эта рана, которая заживает, но заживает почему-то так медленно, не так быстро, как хотелось бы, она опять начинает будоражить тебя, будоражить твою память, а ты опять возвращаешься к этой ситуации, и потом ты говоришь: нет, я прощаю его, я забываю, я просто принимаю решение оставить это во имя Иисуса. Вы знаете, мы должны ценить прощение. Когда мы его получаем, мы должны это ценить. Потому что, как я сказала, цена за это прощение заплачена. И не только кровью Христа, да, Его кровью, но еще тем человеком, которому ты причинил боль. Иногда я тебе скажу, вообще не хочется прощать. У вас когда-нибудь такое бывает? Вот ты знаешь, ты слышишь проповедь, ты читаешь Писание, и ты знаешь, что ты должен простить, ты просто должен. Но тебе так не хочется. А чего тебе хочется? А тебе суда хочется, Божьего. Это очень сильно напоминает историю с Ионой, помните? Иона, который желал суда этим жителям Ниневии. Потому что они были нечестивые. И они не заслуживали Божьего прощения, как Ионе казалось. И поэтому он не хотел туда идти и не хотел им проповедовать о милости, о суде. Не хотел. Вот чтобы Господь твой огонь с неба сошел и всех этих нечестивых убил. И я тебе скажу, в нашей жизни были и будут. Вы слышите? Будут. Такие ситуации, когда ты скажешь, не хочу их прощать. Вот, Господи, вот суд на них, вот и все. Вот возмездие за грех, вот смерть им всем. А потом вспоминаешь, что Господь сказал, милость превозносится над судом. Милость превозносится над судом. И потом начинаешь вспоминать, как ты тоже имел такое вот действие греховное, когда тоже кого-то обижал. Было такое? Было. И вот ища этого Божьего суда, Дух Святой так раз, и ты вдруг раз и поймал себя на мысли, а я-то тоже не святой. А сколько я раз обижал других? Сколько я раз унижал, предавал, оскорблял? И они ведь простили меня. И Христос меня ведь тоже простил. Знаете, мы не заслужили Его прощения. Правда? Я думаю об этом, я думаю, Господь, я не заслужила Твоего прощения. Если что-то я и заслужила, то гиены огненной. Вот ее-то я точно заслужила. А прощение как таково, тот дар, который Бог дал мне в Своем Сыне, я его не заслужила. Когда Писание говорит о прощении, написано, грехов их и беззаконий их не вспомяну более. Бог прощает так, дорогие, что Он даже и не помнит твоих грехов. И если ты придешь к Нему и скажешь, Господи, а вот ты вот это помнишь? Вот я это делал, Господи, вот прости меня. Он скажет, этого не помню. Не помню. А вот это, Господи, и это не помню. Я ничего не помню, потому что я тебя простил. Прощение, дорогие, это значит оправдание. Это значит, все обвинения с тебя сняты. Я говорю, что иногда, когда мы говорим, что мы прощаем, на самом деле мы не прощаем. Потому что когда мы прощаем, я сказала, это заметно всем. Это видно, об этом не нужно говорить. И когда мы не прощаем, об этом тоже не надо говорить. Потому что это тоже видно. Аминь. Аллилуйя. У нас чудесный Бог, который даровал нам прощение, который даровал нам оправдание, как я сказала, который даровал нам благословение, который даровал нам благорасположение, дал свое. Он с нами везде. Аллилуйя! Мы имеем бесценный дар в Его лице. Он Господь. И без Него мы ничто, и без Него мы никуда, и без Него мы в этой жизни никак. Аминь. И когда мы знаем, что Он простил нас, мы также должны от Его лица прощать других. Написано Ефесянам 4 глава 32 стих. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Аминь. Я сказала о том, что есть люди обидчивые, это те, которые живут по плоти, которые выбирают обижаться на всех, потому что им это удобно. Это лучше, если бы их в чем-то обвинили. Чтобы меня ни в чем не заподозрили, ни в чем не обвинили, я буду... Вот знаете, такая защитная реакция. Я буду обижаться на всех. Они все неправы. И один прав. Есть люди, которые на самом деле страдали, потому что их унижали. Несправедливо. Незаслуженно. А если даже заслужили, то их обидели так, как они вообще этого не заслужили. Вот бывает так? То есть наказание, оно же тоже должно быть соразмерным. Правда же, если и должно быть. Это как ребенок, он вазу разбил, а родитель берет бревно и бьет его по голове за то, что он разбил вазу. Так иногда мы настолько жестоки, настолько мы нечувствительны друг к другу, что мы, даже если кто-то и не прав по отношению к нам, мы готовы убить. Я хочу, чтобы мы молились, чтобы мы пришли к Богу, чтобы мы простили тех, кого мы должны простить. А если мы знаем тех, кого мы обидели, нам нужно также попросить прощения у них. Знаешь, один человек, будучи отцом, отцом семейства, он сказал такие слова. Я в своей жизни и в своей семье имею самую большую ответственность. Из-за того, что я имею эту большую ответственность, я больше всех согрешаю. А раз я больше всех согрешаю, я должен больше всех просить прощения. Апостолы во 2 Коринфянам 7 глава, я прочитаю тебе два места. Они говорили, мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корости. Они не сказали, мы, знаете, ребята, мы столько церквей подняли. Мы там Евангелие везде проповедовали, бесы выходили из людей, люди исцелялись, мертвые воскрешали. Мы такое дело Божье сделали на этой земле. В своей скромности, в своей почтивости к Богу они сказали, мы никого не обидели и никому не повредили. И ни от кого не искали корости. Матфея, 5 глава. Замечательное место. Мне так оно нравится. 23-24 стих. Иисус говорит. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде, примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Я не знаю, что ты, какие жертвы ты хотел бы принести Богу. Это финансы, которые мы даем Господу, жертвуем на пробуждение, на дело Божье. Это хвала и поклонение. Это просто служение людям. Это какое-то просто доброе, благотворительное дело, которое мы кому-то оказываем. Но Писание говорит, если ты принес свой дар к жертвеннику, свою жертву принес к жертвеннику, и если ты знаешь за собой, что есть кто-то, кто обижен на тебя. Неважно, обидел ты его или не обижал ты его, об этом ничего в Писании не сказано. Может быть, ты не хотел, знаешь, есть случайные грехи. Можно даже совершить случайное убийство. В Ветхом Завете написано, что были целые города убежища. Помнишь? Как раз таки для тех, кто случайно грешил. Человек случайно что-то сделал, случайно убил, он бежал в этот город и знал, что этот город служит для него защитой и покровом, и прибежищем. Неважно, как ты обидел, неважно, почему ты это сделал, но если ты принес свой дар жертвеннику, если ты хочешь продолжать иметь отношения с Богом, если ты ищешь близости с Ним, и Он нужен тебе в твоей жизни, то, пожалуйста, сделай то, что Он тебе говорит. Пойди и примирись. Пойди и примирись.